Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. Первой темой, которую сегодня обсудим, будет иеромонах Фотий. Он регент церковного хора монастыря, нечастый гость на светских мероприятиях и совсем недавно принял участие в слепом прослушивании проекта «Голос». Но профессиональное пение служителей церкви нередко имеет очень высокий уровень исполнительского мастерства. В этом смысле отец Фотий, он, наверное, нередкий пример классического вокалиста, не испорченного влиянием коммерческого фактора, так сильно сказывающегося на уровне квалифицированного отбора рынка популярной музыки. Может быть, поэтому освобожденный от мирских проблем выдал на слепом прослушивании классическое прочтение арии Ленского из оперы Петра Чайковского на стихи поэмы Пушкина «Евгений Онегин». Музыкальный материал, без сомнения, шикарный, причем, как заметил Александр Градский, исполнитель не внес каких-либо новшеств и не исказил задумки автора. Конечно, что будет дальше с таким классическим участником своей команды «Лепс»? Единственный, кстати, кто к Виталию повернулся, большой вопрос. История уже имеет продолжение. На клочке бумажечки «Лепс» написал название романса для следующего выступления отца Виталия. Такой оперативной работы на проекте «Голос» еще не наблюдалось, отмечают наблюдатели. Иеромонах Фотий или Виталий Мочалов его зовут, 29 лет, это Боровской монастырь, Калужская область. Сейчас он очень известен, популярен. Уже несколько интервью с ним я прочитала, при том самое первое вышло на «Правмире», даже в светских журналах и газетах, в таких так называемых «глянец», даже в них уже вышли какие-то материалы. То есть все-таки священник на сцене популярной музыки пока для нас это еще нонсенс. То есть это для нас еще что-то такое необычное. А вот отец Алексей, как вы восприняли то, что служитель церкви принял действенное участие в каком-то мирском занятии, при том в таком классическом мирском занятии, как программа «Голос», проект «Голос»?
С одной стороны, наверное, это и хорошо, что человек показывает незашоренность, какую-то незакрытость, не дикость даже представителей, служителей церкви, православных, монашествующих. Потому что есть, наверное, какой-то стереотип в головах у людей, что вот монахи – это такие немножко люди не от мира сего, в прямом и в переносном смысле, такие со странностями люди. А здесь увидели действительно высокообразованного, одаренного человека и в то же время служителя церкви, монаха, верующего человека. Это с одной стороны становится как бы такой даже проповедью, что ли, христианской веры, что да, вот можно и участвовать в различных таких вот выступлениях и при этом быть священнослужителем и потом идти после этого руководить церковным хором, совершать божественную литургию. Но, наверное, не каждому человеку это под силам. Почему? Потому что здесь некоторое раздвоение, мне кажется, происходит. Ведь недаром вот вы говорили, что скажете, то иеромонах Фотий, то там отец Виталий его назовете. Так он все-таки кто, Фотий или Виталий?
Вот тут он, получается, иеромонах Фотий, то есть отец Фотий, но Виталий Мочалов.
Все понимаю. Вот ну, видимо, где он на сцене? Вот Виталий там или Фотий?
Для как светской бы не перепутал. Прессы. Знаете, он, вот, видимо, все-таки
был такой
Виталий.
Фильм с участием Андрея Миронова. Угу. Там как раз регент такого хора, по-моему, «Небесные ласточки», вспомнил, фильм назывался. Прекрасная какая-то оперетта. А потом шел в варьете там или куда-то там что-то там, что-то там пел. И у него такое раздвоение несколько проходило. Здесь еще оно может быть казаться большим, потому что когда этот отец Фотий принимал сан, принимал монашество, то он понимал, что есть определенные ограничения для него в жизни, что он отказался, видимо, от каких-то вот таких вот развлекательных, увеселительных мероприятий, то, что может помешать его духовному миру и спокойствию, то, что может повредить душе его. Для многих монашествующих сам даже факт общения с людьми, которые приходят в качестве паломников, бывает немалым искушением, А здесь человек выходит на шумную сцену, там какие-то разговоры, музыка всякая гремит, тем более вот эта вот популярность, как вы говорите, подходят все, поздравляют, говорят, отец Фотий, то есть Виталий, поздравляем, как хорошо вы спели вот эту арию Ленского исполнили из оперы «Евгений Онегин». Вообще, стоит ли, я не знаю, даже вот... Все-таки страстная музыка, это ведь, да?
Да, очень.
Я вспоминаю один случай, как слышал я, после революции, годы 30-е, к сожалению, было так, что некоторые священнослужители, в том числе и имеющие таланты певческие, уходили из храма, а шли как раз... в качестве певцов и оперных певцов. Вот, по-моему, такой был дьякон Михайлов, который так ушел и пел в светском хоре. А я слышал историю про другого протодиакона, который служил в церкви, но в то же время его за его голос и таланты пригласили выступать на радио. И он пришел туда, и вот он рассказывал, что когда вот шел, вдруг что-то, я вот не помню сейчас точность деталей, выскользнул из памяти, но он остановился перед студией, и что-то ему не дало туда зайти, и он развернулся и вышел, и понял, что нет, этого шага ему делать не следует. Вот я думаю, что если у человека есть талант певческий, то, может быть, и не обязательно ему идти в иеромонахи, идти в монастырь, давать различные обеты и быть священником, чтобы потом вот выходить на различные там сцены, на эти шумные всякие мероприятия. Ну что там греха таить? Ну все равно же это такое рассеянное, это все равно это шоу. Все равно это много там шума, много тщеславия человеческого, много пересудов и сплетен различных.
Вот поэтому, собственно, и странно, почему... священник, да, иеромонах пошел именно вот на такое шоу.
Ну, может быть, так вот сложилось. Я вот могу предположить такое.
Но его благословил его настоятель.
Да,
вот
ну, могу я могу предположить следующую ситуацию. Всех подробностей мы не знаем. И вот я думаю, что вот в этом ключе, наверное, такие вопросы возможны. Вот так вот порешали братья в монастыре, думают, вот они там поют на этом голосе, надрываются, таланты ищут. И что они думают, что верующие люди, вот мы совершенно бездарный, какой-то никчемный народ, как считается, если прошел монастырь, значит, ни на что человек больше не способным. А давайте-ка им покажем. И вот как разовый случай, именно такой показательный, что ли, мне кажется, это... вполне возможно и даже уместно. Угу. И здесь именно это как прозвучать может, как действительно какая-то хорошая христианская проповедь, если на этом дело все-таки остановится и ограничится.
Дело-то на этом не ограничится. Он сейчас вот уже, насколько я знаю, попал в команду Григория Лепса. Дальше он, я так понимаю, каким-то образом будет в этой команде Григория Лепса выступать. Вот он уже написал ему название романса для следующего выступления. Вот вы будете поддерживать иеромонаха Фотия? Будете ли ради его выступлений смотреть?
Да я вообще не смотрю эти передачи.
В том-то и дело, я тоже их не смотрю. Но вот ради того, чтобы поддержать иеромонаха Фотия,
будете смотреть? И в том числе ради иеромонаха Фотия, тем более смотреть это
не будете.
Потому что, честно говоря, мне немножко, боюсь, будет стыдновато.
Почему?
Не потому, что он там плохо споет или как-то, но... как-то все-таки вот какая-то неуместность, мне кажется, священнослужителя во всех этих вещах.
То есть вам кажется,
ну,
все-таки
выступит
неуместно.
Он хорошо, но если вот все будет благополучно, ну, ради Бога. Но все-таки как-то меня это... Вы знаете, дело в том, что вот сначала было вот по-другому, а теперь вот все-таки у меня такое отношение. Я не могу слышать и не люблю церковные песнопения, даже когда их исполняют в концертном варианте. Для меня все-таки это вещи богослужебные. Иже херувимы запели, это молитва, это мы у престола Божия стоим. И в концертном зале хлопать в ладоши после этого, мне кажется, не очень уместным.
Ну, то есть для всего есть свое место,
да,
и время.
Да, совершенно верно. И также для человека. Человек выбрал для себя служение, то есть петь в храме Божьем, трудиться, да даже не петь, а душу свою спасать. И если для монаха, я уже говорил, гораздо меньшие вещи могут стать искушением, то здесь-то, я думаю, что...
Искушение таких... на искушении прямо.
Искушение, да, искушение погоняет даже, так скажем.
Переходим к следующей теме. Опять же, каким-то образом она связана с отдыхом. Правительство уточнило график выходных дней в 2016 году. В соответствии с подписанным постановлением в 2016 году выходные дни 2 и 3 января, суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными, переносятся на 3 мая и 7 марта, соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, говорится в документе. В соответствии с этим же документом у работающих россиян будет 10-дневный отдых в январе, 3-дневные выходные в День защитника Отечества в феврале и 4 выходных дня подряд в марте, которые совпадают с празднованием Международного женского дня. Но в основном сейчас хочу поговорить, конечно, о самой близкой дате. Как ни крути, это наши новогодние праздники. С 1 по 10 число, то есть теперь мы будем отдыхать 10 дней без перерыва.
Кто-то будет, а кто-то и не будет. Так, что-то говорить нужно?
Да, уже можно что-то говорить. То есть раньше у нас был прерван несколькими днями этот 10-дневный отдых.
Я не очень хорошо отношусь к этим всем переносам и графикам, потому что они в церковном календаре у нас никак не отображены. И бывают всякие накладки. Совершаешь какую-то службу, богослужение, скажем, воскресный день, смотришь, а в храме мало людей, почти пусто. Почему так удивляешься? Говорят, батюшка, да вы что? У нас же нынче воскресенье или суббота рабочий день ведь. Перенесли ведь, сместили. Ой, ну что такое творится? Вот и думаешь, иной раз православные депутаты при православном правительстве раз воскресный день и зарубили, можно сказать, на корню перенесли куда-то. Разве такое вот можно делать? Ну, а что касается вот этих зимних выходных, то вполне возможно, что это и оправдано даже. По крайней мере, специалисты, доводилось мне слышать, врачи, они к этому относятся с одобрением. Не потому, что люди, конечно же, больше будут выпивать в эти дни, а потому что они говорят, зимние дни все-таки для нас, для северной страны, это дни, когда люди простывают часто и болеют часто, и отпуск-то даже нам переносить нужно не летом проводить, а зимой его делать. Потому что вот когда мчится человек утром в холоднее зимнее январское утро на работу, сквозь толпу эту в метрополитене там или где-то, прорывается, сколько всяких инфекций, сколько болезней, заразы, простуды и все прочего. Поэтому, когда люди отдыхают в такой период, то на здоровье это сказывается положительно. Иммунитет укрепляется, человек отдыхает действительно. Другое дело, что у нас граждане-то ведь вы сами знаете, как отдыхают. К сожалению. Боюсь, что для кого-то это время станет лишним поводом, чтобы продолжить праздники, что называется. С 1 по 10 прямо-таки праздник завернуть. А может быть и так получится. Вот, допустим, люди, там выпьют, посидят за столом 2-3 дня, такие более нормальные-то, им это надоест, и остальные дни... Они кто на горку сходят с ребятишками на санках покатаются, кто в гости к родственникам съездят, давно уже не были, а кто-то, может быть, и в храм Божий придет лишний раз. По крайней мере, вот нам, священнослужителям, в этом какая-то даже преимущество есть. Ты можешь назначать богослужение и разговаривать с прихожанами, зная, что вот у них выходные дни, и, в общем-то, по возможности они придут, потому что нынче все не работают, день в то же время не воскресный, не так много у священника нагруженности, и можно собраться в какой-то день в храме вот в этот период и побеседовать, попить чай, поговорить по душам, организовать какую-то встречу, то есть всех обзвонить, договориться, как-то вот встретиться. То есть для прихода, в общем-то, тут тоже есть какие-то свои преимущества. Поэтому я, вот что касается новогодних праздников, в общем-то, в целом достаточно положительно к этому отношусь. Пусть люди действительно отдохнут в эти зимние дни, и, может быть, где-то и здоровье свое поправят, а не, может быть, не только телесное, но и духовное даже. Для кого-то и театр, и кино, может быть, и храм Божий.
Ну, будем надеяться, на самом деле, да, что добрая часть населения хотя бы нашего города действительно уделит это время семье, проведет его с пользой, ну и действительно зайдет в храм лишний раз. А раз этот, как известно, никогда лишним не бывает. Последняя тема, которую обсудим в этом выпуске – антитеррористическая операция России – первые авиаудары по боевикам Исламского государства в Сирии. Россия начала воздушную операцию против боевиков, запрещенной в Российской Федерации террористической организации Исламское государство на территории Сирии. 30 сентября воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по наземным целям террористов. Приказ был отдан верховным главнокомандующим и президентом Владимиром Путиным сразу после того, как Совет Федерации разрешил главе государства использовать войска на сирийской территории. Спустя некоторое время после первых авиаударов Владимир Путин на совещании с членами правительства в резиденции в Ново-Огарёво сказал, что Россия будет участвовать на территории Сирии только в воздушных операциях. Далее цитата. «Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха без участия в наземных операциях. Такая поддержка будет ограничена по времени на срок проведения сирийской армии наступательных операций», пояснил президент Российской Федерации. Отец Алексей, как вы отреагировали на эту новость? Тем более добавлю, что стало известно о том, что боевики террористической группировки Джейш Аль-Ислам объявили в очередной раз войну России в связи с ее поддержкой президента Башара Асада. Собственно говоря, что это может обозначать? А может это обозначать то, что, возможно, не дай бог, скоро на территории России будут еще какие-то теракты? На вооружении этой группировки есть не только стрелковое оружие, но и гранатометы, и даже некая бронетехника.
Ну, что касается последнего, то здесь никак не убережешься. Потому что ведь вам возразят, всегда скажут, ну вот усилится эта группировка, захватит власть. И никуда вы не денетесь на территории России, даже если мы не будем противостоять этой группе людей, все равно будут происходить террористические акты. Судя по всему, это люди каких-то совершенно крайних взглядов, очень жестких взглядов. Ведь недаром из Сирии убежало столько людей, такое количество беженцев сейчас. Видимо, все-таки в стране действительно происходит что-то очень ненормальное, совершенно из ряда вон выходящее. И думать, что это само прекратится, было бы наивным. Потому что такие вещи для тех людей и для вот этих местностей, для восточных, они сами не проходят. Там ума трезвого взгляда, трезвляющего, всегда не хватает, как мне кажется. Я вот вспоминаю, что когда-то довелось мне фильм смотреть о вражде двух сел восточных, когда, что называется, слово за слово, око за око, зуб за зуб, и пошло и поехало, и в селе осталось всего по одному человеку. И вот задача одного и другого – убить, чтобы из двух сел останется только один человек. То есть оба села полностью истребили. Воевали, враждовали до тех пор, пока все не погибнут. Совершенно не хватает никакого трезвого взгляда, до сих пор существует представление о мести вот этой огромной, какие-то такие родовые еще в Ветхом Завете, которые стремились пережить люди, избавиться от них. И поэтому вряд ли там само-то это все прекратится. Тем более, что, наверное, есть немало сил, которые наускивают еще там всю эту вражду. Разжигаются, ведь, как говорится, кому война, кому и мать родна. Но, с другой стороны, вряд ли мы, простые обыватели, разберемся даже в какой-то части этой ситуации, поймем, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Потому что если послушать выступления различных людей, их мнения, то они, как обычно у нас сейчас, полностью полярные, противоположные, и не знаю, что называется, кого и слушать. Поэтому нам, наверное, здесь стоит поступить так, довериться, что называется, нашему правительству и надеяться на их здравый смысл, на мудрость нашего руководства, и что эти люди все-таки знают, что делают. Ведь, что называется, всяк сверчок знает свой шесток. Уж больно у нас развилась какая-то мода буквально везде совать в свой нос. И во многие вопросы, в которых мы совершенно ничего не понимаем. Мы не знаем всей полноты информации. Вот эта картина перед нами не лежит. Если уж президент, министры, генералы ничего в этом не смыслят и делают какие-то ошибки, то вряд ли мы с вами-то вообще в этом разберемся. Поэтому будем надеяться, что в данном случае наши руководители государства поступают правильно. И будем надеяться, что это на пользу все эти операции. Да, вот, кстати, вот смотрите, что уже патриарх ведь у нас выступил по этому вопросу и сказал как раз примерно о том же и говорил, что льется кровь и нужно как-то постараться мир на земле на это навести, в том числе приходится его с применением силы наводить, потому что сам он туда не придет, на эту землю. И чтобы злые языки уже заголовки, наверное, читали, появились: «Патриарх благословил бомбежку мирного населения». Вот буквально вот так вот пишут. Вот как народ-то у нас устроен. То есть везде засунуть свой нос, сказать что-то такое не очень хорошее и порой даже лживое, и при этом считать себя людьми грамотными и имеющими право вот так вот обсуждать на скорую руку и судить во всех этих делах. Поэтому будем надеяться, что здесь то руководство, которое страны стоит во главе. Если мы не доверяем в этих вопросах, так тогда вообще ни в чем не надо доверять. Тогда надо либо автомат в руки брать и свергать правительство, или в лес бежать спасаться. Я вот так вот рассуждаю. Мне кажется, это вполне логично.
Жираф большой, ему видней.
Да, совершенно верно. Я не решился привести эти слова
Владимира Семеновича. Да. Ну что ж, действительно, будем надеяться. То называется, а на этом на сегодня все. Очередной выпуск программы «Точка зрения» завершен. С вами в студии были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!